Москве 6 часов утра. Доброе утро. Сегодня 17 января, вторник. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона в студии «Радио Свобода» Полина Ольденбург.
И Алексей Кузнецов. Доброе утро. Мы начинаем час с выпуска новостей. У микрофона Анна Аракелова.
«Радио Свобода». Новости.
Сначала коротко об основных событиях. Во многих регионах России установились сильнейшие морозы. Россия и Молдавия достигли соглашения по газу. Евросоюз намерен созвать 2 февраля экстренное заседание МАГАТЭ по иранской ядерной программе. Во многих российских регионах установились жестокие морозы. В нескольких городах Поволжья и Урала, где столбик термометра опустился ниже 30 градусов, произошли аварии на теплотрассах, в электросетях и на транспорте. В Москве власти заявляют, что службы города готовы к резкому похолоданию и предупреждают о сильной гололедице. Если температура воздуха будет ниже минус 24 градусов, родители могут не пускать детей в школы. Как ожидается, в ближайшие дни морозы будут усиливаться. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель. На переговорах, среди прочего, обсуждались ситуация в Чечне и проблемы соблюдения прав человека в России. В частности, вызвавший резкую критику правозащитников, принятый Госдумой законопроект о неправительственных организациях. Вот что сказал по этому поводу на совместной пресс-конференции Владимир Путин.
Одной из главных задач является для нас исключение непрозрачных форм финансирования внутриполитической деятельности. Мы с госпожой федеральным канцлером обсуждали этот вопрос с точки зрения функционирования международных иностранных неправительственных организаций. Мы постараемся сделать так, чтобы при вступлении этого закона в силу и в практической деятельности никакого ущерба организациям, которые функционируют в России, работают в России, их деятельность отвечает заявленным целям, задачам, не было нанесено.
Говорил президент России. Касаясь ситуации в Чечне, Ангела Меркель отметила.
Мы также обсудили проблемы, по которым мы не в состоянии немедленно найти общую позицию, например, ситуацию в Чечне и на Северном Кавказе. Я подчеркнула, что решительно поддержу предложения Европейского Союза, направленные на положительные перемены в этом регионе. Я ясно выразила свою позицию, и мы откровенно и обстоятельно обсудили эту проблему.
Говорила канцлер ФРГ. Молдавия будет в ближайшие месяцы покупать российский газ по 110 долларов за 1000 кубометров. Соглашение между «Газпромом» и «Молдавазгазом» было подписано в понедельник. Цены, по которым Россия будет поставлять газ после 1 апреля, определятся в ходе дальнейших переговоров. По сообщению «Газпрома», нынешние договоренности предусматривают возможное увеличение российской доли в газотранспортной системе Молдавии. С Совета безопасности ООН и Германии, на которой обсуждались возможные меры давления на Иран, чтобы заставить его остановить возобновленные недавно ядерные разработки. Западные дипломаты стремились заручиться поддержкой России и Китая для передачи иранского досье на рассмотрение Совета безопасности ООН. Из Лондона передает Наталья Голицына.
Выпущенным после окончания переговоров в Лондоне заявлении британского Foreign Office говорится, что европейская тройка – Великобритания, Германия и Франция – информировала своих партнеров по переговорам о том, что она намерена созвать 2-3 февраля чрезвычайное заседание Международного агентства по атомной энергии, на котором попытается настоять на передаче иранского досье на рассмотрение Совета безопасности ООН с тем, чтобы принять экономические и политические санкции против Ирана. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Продовольственная организация ООН призывает соседние с Турцией страны принять самые жесткие меры, чтобы не допустить распространения вируса птичьего гриппа. На конференции в Риме представитель ведомства заявил.
Эта болезнь касается всех государств. Для нее не существует границ, и не стоит надеяться, что вирус, обнаруженный на востоке Турции, который граничит с Ираном, Арменией и Грузией, уже не пересек их границы. Поэтому мы должны действовать и за пределами Турции.
Среди стран, которые входят в зону риска, он также назвал Украину, Болгарию и Ирак. В Турции на данный момент птичий грипп официально подтвержден у 19 человек. Трое умерли. В афганской провинции Кандагар в результате терактов погибли по меньшей мере 24 человека. В городе Спинбалдак, по данным властей, бомба была взорвана предположительно смертником в толпе людей, наблюдавших за борцовским поединком. Около 20 человек погибли, столько же получили ранения. Ранее в городе Кандагар была подорвана афганская военная машина. Погибли 3 солдата и 2 мирных жителей. Ответственность за оба нападения взяли на себя талибы. Оба пилота американского военного вертолета, разбившегося вчера в Ираке, погибли. Американское командование расследует причины катастрофы. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев заявило, что вертолет был сбит ракетой с земли. Ответственность за ракетный удар взяли на себя сразу 3 группировки иракских повстанцев. Центр избирком России отказался заверить списки кандидатов от партии «Родина» и избирательного блока «Родина» на довыборах депутата Госдумы по Медведковскому округу Москвы. Решение мотивировано тем, что партия «Родина» участвовала в выборах Думы 4-го созыва в составе блока «Родина». А теперь сообщение для наших слушателей в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.
17 января с 9 до 14 часов будет проводиться плановая профилактика передатчика, транслирующего наши программы в диапазоне УКВ на частоте 71,24 МГц. Слушайте нас в это время в интернете по адресу www.svobodanews.ru.
Напомню основные новости к этому часу. Во многих российских регионах установились сильнейшие морозы. Россия и Молдавия достигли соглашения по газу. Евросоюз намерен созвать экстренное заседание МАГАТЭ по вопросу об иранской ядерной программе.
Спасибо. Выпуск новостей представила Анна Аракелова.
И что касается погоды, на большей части европейской территории России она резко изменилась. Вслед за циклоном в центр России с северо-востока пришел антициклон. С его приходом в центральном районе установилась преимущественно ясная и солнечная, но очень холодная погода. В Москве сегодня днем -2, -24, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в течение суток чуть теплее, -12, -14.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Итоги визита Ангелы Меркель в Москву. Статистика происшествий в российских вооруженных силах. Беспроводной интернет в крупных российских городах.
Эти и другие темы, обзоры центральной и региональной печати, новости спорта и экономики. Все это в ближайшем часе утреннего эфира «Радио Свобода». Ну а сейчас о главной теме утреннего эфира. Только что вы слушали о погоде, только что вы узнали о погоде. В Москве и во многих регионах России начались сильнейшие морозы. Сегодня в Москве было порядка -25 градусов. С этим связан и вопрос, который мы обращаем к слушателям «Радио Свобода». Боитесь если вы сильных морозов?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720. Абонент «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 8 минут, вы слушаете «Радио Свобода», и мы переходим к главным темам этого часа утреннего эфира. Канцлер Германии Ангела Меркель возвратилась в Берлин после своего первого визита в Москву. О первых оценках начала постшрёдерского периода в отношениях между странами и их лидерами рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Это была хорошая и важная первая встреча. «Я оцениваю ее как открытый диалог», — заявила Ангела Меркель, вернувшись в Берлин. Ангела Меркель. Мы также говорили и о предметах, по которым мы, возможно, не всегда можем быстро прийти к единому мнению. Например, в оценке положения в Чечне и на Северном Кавказе. И я дала ясно понять, что постараюсь лично содействовать тому, чтобы Евросоюз со своими программами смог внести свой вклад в позитивное развитие в этих регионах. Кто-то в Германии произнес в эти дни: «Ангела Меркель говорит по-русски, но думает по-европейски». Последним трудно усомниться, а вот то, что на встрече в посольстве Германии с правозащитниками и другими противниками политики Кремля Меркель решит обходиться без переводчика, было неожиданностью. На этой встрече, на которую, среди прочих, был приглашен экс-премьер Михаил Касьянов, Меркель внимательно выслушала, в частности, сообщение председателя Московской хельсинской группы Людмилы Алексеевой и лидера незарегистрированной партии солдатских матерей Валентины Мельниковой. «Я надеюсь, что Германия разделяет нашу позицию требования прекращения войны в Чечне и необходимости проведения военной реформы», — заявила Мельникова. Руководитель мемориала Арсений Рогинский остался доволен беседой с высокой гостьей из Германии. Он сказал: «Госпожа Меркель понимает вещи, которые другие политики Запада не могут понять. Это наверняка потому, что она из Восточной Германии». Каким увидели немецкие журналисты Владимира Путина? Вот мнение обозревателя газеты «Handelsblatt». В статье «Меркель. Символ надежды» он пишет: «В свете явно звучавшей временами критики и прямых и не слишком приятных вопросов Ангелы Меркель, Владимир Путин прилагал усилия к сохранению хорошей мины при плохой игре, но ему не всегда удавалось скрыть свое недовольство и плохое настроение». Конец цитаты. Оба руководителя высоко оценили экономическое сотрудничество между двумя странами. Одной из самых главных тем беседы было отношение к ядерной программе Ирана. Меркель и Путин договорились, что будут впредь все шаги в этом вопросе тщательно согласовывать друг с другом. Путин подчеркнул, что позиции тройки Евросоюза, США и России по иранской проблеме очень близки и что в ответ на российские предложения Ирану еще не сказано последнее слово. Встреча очередной раз подтвердила, что обеим странам важно продолжение и расширение партнерства, и понятно, что углубление знакомства лидеров и выработка нового стиля общения будут продолжаться. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
6:11 в Москве. Вы слушаете Радио Свобода. Министерство обороны Российской Федерации подсчитало, что в российских вооруженных силах в 2005 году зафиксировано более 20 тысяч преступлений и происшествий, в результате которых погибли больше 1000 военнослужащих, рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Итоговые цифры по количеству преступлений и происшествий, а также по числу погибших военнослужащих в российской армии за прошлый год появились на официальном сайте Министерства обороны. 87 человек погибли в декабре. На декабрь же приходится около 4500 происшествий и преступлений. Это вчетверо больше, чем в ноябре. Только в декабре в армии и флоте погибли 87 человек. Из года в год повторяется история с заболеванием солдат-срочников пневмонией. Прошлой зимой 2 солдата погибли, 30 были госпитализированы с диагнозом воспаления легких. Еще один солдат скончался в Магаданской области, 92 попали в больницу. Как потом стало известно, этих солдат в легкой одежде долго держали на морозе на летном поле. В январе 2006 года появились сообщения о том, что пневмонией заболели 10 солдат-срочников в Красноярске, причем проверка показала, что некоторые из них по недосмотру медкомиссии при военкоматах были призваны на службу уже с симптомами простуды. Статистика военного ведомства говорит, что за весь прошлый год 16 человек стали жертвами неуставных отношений, но по сведениям правозащитных организаций эта цифра гораздо выше, говорит Раиса Соколова, мать призывника, попавшего в армию в середине ноября.
Он стал себя чувствовать очень плохо. Его положили в госпиталь. Начались избиения систематические. В палату они попали со старослужащими, били по коленным суставам, локтями, ногами, кулаками, наносили удары табуретом по голове. Он ушел раздетый по снегу, ушел из госпиталя. Я получила сына с избитыми коленями. Он плохо ходил. За 2 месяца службы его сломили.
Представитель пресс-службы военной прокуратуры Ленинградского военного округа Андрей Гаврилюк говорит, что прокуратура поддерживает контакт с правозащитными организациями, куда обращаются солдаты-срочники.
Вообще мы стараемся поддерживать с ними серьезный контакт. Но все равно юридическое какое-то решение, да, то есть реальную помощь, которую можно в рамках, допустим, проверки или дела, будет заниматься прокуратура. Чем быстрее мы об этом узнаем, тем будет всем лучше, и это будет правильно.
В Ленинградском военном округе итоги потери правонарушений еще не подвели, говорит Андрей Гаврилюк.
Сейчас как раз идет сбор информации, мы как раз этим занимаемся.
И все-таки солдаты-срочники, бегущие из своих частей от неуставных отношений, наученные горьким опытом бесплодного обращения во все инстанции, часто предпочитают искать защиты у правозащитников, например, у солдатских матерей. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете Радио Свобода, в Москве 6:14. Я напоминаю, что вопрос, который сегодня мы задаем слушателям Радио Свобода, связан с тем, что на большой части территории России наступили очень сильные морозы. А вопрос звучит таким образом: боитесь ли вы сильных морозов?
И я напомню номера наших пейджинговых компаний: в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8700. Абонент Радио Свобода. А сейчас в Москве 6:45, на волнах Радио Свобода краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Евросоюз намерен созвать 2 февраля экстренное заседание МАГАТЭ по вопросу об иранской ядерной программе. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. В афганской провинции Кандагар в результате терактов погибли по меньшей мере 24 человека. Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена премия Норвежского Хельсинского комитета. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов по московскому времени программа «Час прессы» обсуждает, как сделать печатную прессу достойным конкурентом телевидения по охвату аудитории. В гостях у ведущей Елены Рыковцевой генеральный директор Московского союза печати Андрей Сулейков и исполнительный директор журнала «Крокодил» Юрий Парфенов. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 6 часов 16 минут на волнах «Радио Свобода». Выпуск новостей спорта. В начале официальная информация. Правительство России утвердило федеральную целевую программу развития физической культуры и спорта в России на 2006-2015 годы. Экономический эффект от ее реализации по предварительным расчетам должен составить до 13 миллиардов рублей в год. Основной эффект, как сказано в постановлении правительства, выразится в сокращении расходов государства на оказание медицинской помощи и выплату пособий по временной нетрудоспособности вследствие снижения к 2015 году на 15%. Среднего числа дней временной нетрудоспособности по всем причинам. Цель программы – создание условий для укрепления здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и профессионального спорта и приобщения различных слоев общества к регулярным занятиям физкультуры и спорта. Ну а теперь, собственно, к спортивным новостям. В Австралии в Мельбурне продолжается первый в году турнир серии «Большого шлема» – открытый чемпионат Австралии по теннису. Сегодня сыграны уже несколько встреч. Россиянка Анастасия Мыскина, посеянная под 12-м номером, нанесла в первом круге поражение украинской теннисистке Юлиане Федяк. Роджер Федерер, первая ракетка мира и первая ракетка Australian Open, швейцарский теннисист, победил Дениса Истомина из Узбекистана. Пати Шнидер из Швейцарии выиграла у гречанки Елене Данилиду. Мари Пьерс из Франции, пятая ракетка турнира, выиграла у Николь Пратт из Австралии. Напомню, что вчера россиянин Дмитрий Турсунов нанес поражение известному британскому теннисисту Тиму Хенмену. Еще один представитель России Михаил Южный уступил бельгийцу Ксавье Малиссу. Вчера вышли в следующий круг, то есть во второй, российские теннисистки Мария Шарапова, Надежда Петрова, Светлана Кузнецова, Екатерина Бычкова, Елена Веснина, Галина Воскобоева, Елена Лиховцева и Мария Кириленко, которая победила еще одну россиянку Евгению Линецкую. Кроме Линецкой и Елены Дементьевой, выбыла из борьбы и Татьяна Панова. Напомню, что вчера проиграла матч первого круга известная американская теннисистка Винус Уильямс. В понедельник прошли партии третьего тура шахматного турнира в голландском городе Вейканзее. В центральной партии украинец Василий Иванчук проиграл белыми фигурами Виши Ананду из Индии. Вот еще некоторые результаты. Веселин Топалов выиграл у Этьена Бакро 1-0. Сергей Корякин победил Гату Камского. Борис Гельфанд нанес поражение Майклу Адамсу. А Ливон Аронян сыграл в ничью с Петером Лека. После трех туров лидирует Ананд, набравший 2,5 очка. На полочка отстают Топалов и Иванчук. В последнем матче 40-го тура первенства российской хоккейной суперлиги магнитогорский «Металлург» в гостях выиграл со счетом 2-0 у еще одного «Металлурга» Новокузнецкого. Теперь магнитогорский «Металлург» набрал 98 очков. Он по-прежнему лидирует в турнирной таблице, набрав у омского «Авангарда», ближайшего преследователя «Магнитки», 77 очков, у ярославского «Локомотива» 76. И несколько результатов сегодняшнего игрового дня чемпионата НХЛ. Бостон в овертайме победил Анахайм 4-3, Вашингтон в гостях разгромил Феникс 6-1, Коламбус со счетом 4-3 выиграл у Нью-Йорк Рейнджерс. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
Московское время 6 часов 19 минут. Вы слушаете Радио Свобода. Беспроводной широкополосный доступ в интернет в 30 крупнейших российских городах через 2 года. О самом амбициозном до сих пор проекте в этом секторе российской индустрии телекоммуникации объявили американская компания Globtel и российская Интернафта, контролируемая нефтяной компанией «Нафта Москва». В чем суть этого проекта и насколько реален объем планируемого разработчиками спроса на новые услуги? Об этом мой коллега Сергей Сининский беседует с аналитиками российского рынка телекоммуникаций.
Рынок широкополосного доступа в интернет по фиксированной линии, то есть проводам, это примерно 1 миллион абонентов на всю Россию сегодня. А точек доступа Wi-Fi, технологии беспроводного доступа, пока не более 600. В этом контексте, как, на ваш взгляд, можно определить место нового проекта на российском рынке в его нынешнем виде? Наш первый собеседник в Москве – аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
Я бы сказал, что новый проект, он очень амбициозен. Судя по информации, которая появилась в российской прессе, компания планирует сделать своими подписчиками приблизительно 10 миллионов человек. Это огромная цифра, практически сопоставима, пожалуй, с общим количеством подписчиков услуг интернета в России в данный момент. Наверное, компания исходит из того, что рынок будет удваиваться или утраиваться, потому что она говорит о том, что рассчитывает приблизительно на 30% новых пользователей интернета.
Представим, что этот проект реализован. У конечного пользователя в каждом из 30 российских городов будет выбор. Либо проводной широкополосный доступ в интернет типа ADSL или беспроводной типа WiMAX. Если иметь в виду стоимость, насколько конкурентоспособным, на ваш взгляд, будет второй вариант? Руководитель аналитического направления консалтинговой компании Jason & Partners Борис Овчинников.
Опыт уже существующих беспроводных сетей не в стандарте WiMAX, а в частных стандартах, показывает, что операторы беспроводного доступа способны предлагать пользователям трафик практически по тем же ценам, что и проводные. И в этом их коренное отличие от сотовых операторов, которые тоже предлагают доступ в интернет, но в разы более дорогим трафиком. Ключевой вопрос – это цена подключения, стоимость того оборудования, которое необходимо для того, чтобы получить возможность доступа в интернет. В случае с ADSL цена понятна, это, условно говоря, $50, и она постоянно снижается. В случае с беспроводными решениями пока речь идет о сотнях долларов, и понятно, что выход WiMAX или любой подобной технологии на массовый рынок возможен только тогда, когда стоимость этих устройств будет тоже десятки долларов.
Когда технология WiMAX только появилась, эксперты говорили о том, что она идеально подойдет в первую очередь для сельских районов. Дальность действия 60-70 километров, и проводов никаких тянуть не надо. Новый американо-российский проект предполагает создание WiMAX-сетей в 30 крупных городах, где провода уже давно проложены.
Надо понимать, что вообще вокруг технологии WiMAX есть очень много мифов, в том числе и миф о 70 километрах дальности, который даже теоретически достижимы только на небольших скоростях, а в действительности, скорее всего, такой дальности в WiMAX и не будет вовсе.
А сколько же тогда будет, реально?
На данный момент нет еще сертифицированного оборудования WiMAX, но, судя по всему, оно будет способно работать на расстоянии около 10-15, ну, скорее, 10 километров в начале.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического направления консалтинговой компании Jason & Partners Борис Овчинников и аналитик инвестиционной компании «Тройка Диалог» Евгений Голосной.
С аналитиками российского рынка телекоммуникаций беседовал корреспондент «Радио Свобода» Сергей Сининский.
6:22 в Москве. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В ночь с субботы на воскресенье жители штатов Невада, Юта и Айдахо могли наблюдать спуск в атмосфере возвращаемой капсулы космического аппарата «Стардаст». Капсула доставила образцы, которые в расчете на миллиграмм веса могут оказаться самым дорогим веществом на Земле. Это частицы кометной и межзвездной пыли, которые позволят лучше понять происхождение и эволюцию Солнечной системы. О полете зонда «Стардаст», который продолжался без малого 7 лет, рассказывают Александр Сергеев и Александр Костинский.
Александр, расскажите немножко, пожалуйста, о миссии «Стардаст».
Это космический аппарат, который был отправлен в космос 7 лет назад. И его главная и единственная, по сути дела, задача была сбор образцов космической пыли. Но пыль, на самом деле, в космосе бывает разная. Есть пыль, что называется, местного происхождения. В частности, это пыль от комет. И это была основная задача аппарата.
Собирать пыль от комет.
От одной конкретной кометы, кометы Вильте-2. А вторая задача была более тонкая. Пока он летел к комете, он пытался собирать космическую пыль, приходящую извне Солнечной системы, то есть по-настоящему межзвездную пыль, что в полной мере оправдывает название «Стардаст».
«Стардаст» — это звездная пыль.
Да, это действительно уникальные образцы. Надо сказать, что на Землю никогда не возвращались твердые образцы, взятые дальше, чем с поверхности Луны. С Луны брали ее и советские станции, и американские космические корабли «Аполлон» пилотируемые. В данном случае ловят именно твердое вещество.
причем с огромных расстояний, потому что, по-моему, наибольшее удаление было от Солнечной системы 407 миллионов километров.
Да, это в 2,7 раза дальше, чем Земля. И что интересно здесь, собственно, дальше-то космические аппараты летали, пожалуйста.
Но они не возвращались.
Они не возвращались. Это, во-первых, самая дальнобойная миссия, которая вернулась на Землю. Все аппараты, которые летали дальше, не возвращались. Другой рекорд – это самый далекий по удалению от Солнца аппарат, который не использовал радиоактивного источника энергии, работал на солнечных батареях. Ведь чем дальше, тем труднее пользоваться солнечной энергией.
Ну, Солнце просто меньше.
Слабее, да. Кроме того, еще интересный рекорд этого аппарата – это самая большая скорость возвращаемого аппарата в истории.
Вот эта капсула, да, которая возвращалась?
То есть капсула, которая возвращалась на Землю, она отделялась от аппарата за 4 часа примерно до посадки. Аппарат потом ушел на околосолнечную орбиту, сделал маневр, и он как бы на Землю не возвращается, только капсула. Так вот, эта капсула вошла в атмосферу со скоростью 12,9 км в секунду, почти 13 км в секунду.
Ну, тут еще, наверное, очень сложная сама задача, которую решал этот аппарат, это как затормозить, остановить эти частицы, которые сами летят со скоростью там 20-30 километров в секунду.
Да, вот это действительно серьезнейшая проблема, потому что если частица...
Километров в секунду.
Да, если частица с такой скоростью попадает в борт, например, аппарата, она просто испаряется.
Если большая, пробивает.
Если большая, борт. То пробивает, да. Вопрос в том, как остановить частицу, не разрушив ее. Для этого был применен уникальный совершенно такой материал, называется аэрогель. Это твердое вещество с плотностью, ну, скажем, хорошо сжатого газа. Это вещество в 50 раз менее плотное, чем вода, и примерно в 20 раз более плотное, чем воздух. Но при этом это твердое вещество. За счет чего? За счет уникальной микропористой структуры, даже правильнее сказать, нанопористой структуры. Размер пор примерно в 100 раз больше размеров атома. Вот такие микропоры там. И когда частица влезается в такое вещество, она тормозится очень плавно. Это все равно бешеное ускорение совершенно. То есть частица, когда она тормозится в этом веществе, ну, испытывает перегрузки примерно 10 миллиардов G. В 10 миллиардов больше, чем, скажем, предмет, падающий свободно на Землю.
И вообще этого вещества было собрано не больше, чем 1 микрограмм.
Да, собственно, ожидается, пока предсказать точно нельзя, сколько его собрали, но ожидается, что там будет всего несколько тысяч пылинок от кометы, каждая размером в несколько микронов. И всего несколько десятков пылинок межзвездного происхождения, вот самых интересных. Всего несколько десятков пылинок. Каждая такая пылинка весит 10 нанограмм, сотую долю микрограмма. То есть это, ну, почти ничто. При учете, что это тысячи пылинок, ну, это получится где-то примерно меньше 1 микрограмма по массе. Теперь остается сравнить это со стоимостью миссии $212 миллионов. И мы придем к выводу, что это будет самое дорогое вещество на Земле вообще, из всех существующих. Но только мало того, чтобы его собрать, его еще теперь предстоит на Земле искать. Потому что сама вот эта вот ловушка, в которую собирали вещество...
Она объемная структура.
Она объемная, поперечником такой диск примерно 30 сантиметров и определенной толщины, и эти частицы где-то в нем застряли. И вот сейчас его весь отсканируют, этот объем весь, много-много слоев будет, 1,5 миллиона кадров с высоким разрешением выложат в интернет, а потом позовут добровольцев искать. И, кстати говоря, кто хочет, может присоединяться. Запись в добровольцы вот-вот начнется, а работа сама ожидается примерно с марта месяца. Люди будут искать, смотреть эти снимки, сверять. Потом, если одну и ту же частицу нашли несколько человек, то как бы будет идти подтверждение. Ее еще раз будут проверять уже обученные студенты специально. И потом уже будут доставать ее из этого аэрогеля для исследования.
Ну, надеемся, что в результате всей этой сложной, интересной работы возрастет понимание, из чего все-таки состоит межзвездная пыль Вселенной.
Да, конечно. А из этой самой межзвездной пыли когда-то образовалось Солнце, а вслед за ним планеты, Земля. Мы до сих пор не имели никогда образцов этой первичной материи. Сейчас вот как бы они есть, правда, еще нельзя сказать, что в руках, но вот уже близко, уже на Земле.
О полете космического зонда «Стардаст» рассказывали Александр Сергеев и Александр Костинский. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 17 января, вторник. У микрофона Алексей Кузнецов
и Полина Ольденбург.
Далее в нашем эфире.
Выставка современных иракских художников. Судьба бездомных и нищих в Испании.
Напомню, что на большей части территории России установились очень сильные морозы. Именно с этим событием и связан вопрос, который сегодня мы задаем слушателям радио «Свобода». Боитесь ли вы сильных морозов? Пишите нам на наш пейджер. Мы ждем ваших ответов.
Сегодня в 13 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода «Человек имеет право». Право гражданина Белоруссии на выборы достойного президента и объединение с Россией. Реальность или фикция? Это главная тема программы. Программы в студии в Москве координатор Объединенной социал-демократической партии «Громада» по московскому региону Илья Рассолов, депутат Государственной Думы России Валерий Зубов, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и эксперт по странам Восточной Европы Сергей Романенко. Слушайте Радио Свобода.
В Москве 6 часов 30 минут. Предлагаем вам выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Великобритания, Германия и Франция намерены созвать 2 февраля экстренное заседание Международного агентства по атомной энергии для обсуждения вопроса об иранской ядерной программе. Представители трех европейских стран намерены предложить МАГАТЭ передать иранский вопрос на рассмотрение Совета безопасности ООН. В больницах Владивостока остаются 12 пострадавших в результате вчерашнего пожара в офисном центре. Двое пациентов находятся в тяжелом состоянии. Пожар возник на верхних этажах 9-этажного здания. Погибли 9 человек, пострадали 18. Возбуждено уголовное дело. Во многих российских регионах установились сильнейшие морозы. В Москве власти заявляют, что службы города готовы к резкому похолоданию. В нескольких городах Поволжья и Урала, где столбик термометра опустился ниже минус 30 градусов, произошли аварии на теплотрассах, в электросетях и на транспорте. Как ожидается, в ближайшие дни морозы будут усиливаться. В Кремле прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Обсуждались вопросы экономического и международного сотрудничества, ситуации в Чечне и соблюдения прав человека в России. Молдавия будет в ближайшие месяцы покупать российский газ по 110 долларов за 1000 кубометров. Соглашение между «Газпромом» и «Молдавазгазом» было подписано в понедельник. В афганской провинции Кандагар в результате терактов погибли по меньшей мере 24 человека. Оба пилота американского военного вертолета, разбившегося вчера в Ираке, погибли. Американское командование расследует причины катастрофы.
Ну а что касается погоды, на большей части европейской территории России она резко изменилась. Вслед за циклоном в центр России с северо-востока пришел антициклон. С его приходом в центральном районе установилась преимущественно ясная и солнечная, но очень холодная погода. В Москве сегодня днем минус 22, минус 24, ветер северо-восточный 2-5 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в течение суток минус 12, минус 14.
Вы слушаете «Радио Свобода». В Москве 6 часов 32 минуты, и мы переходим к главной теме утреннего эфира. В Бурятии морозы по северным районам достигли 50 градусов. В Улан-Удэ стрелка термометра опускается до 38-40 градусов. Из-за холодов третий день отменяются занятия в школах. Как сообщили в Министерстве образования республики, общего подхода к тому, как компенсировать отмененные уроки, пока нет. Каждая школа и каждый учитель сами будут решать, как догнать школьную программу. С подробностями Александр Мальцев.
С усилением морозов резко с 20 до 50% увеличилась доля пожаров, возникших из-за неправильной эксплуатации печей и электронагревательных приборов. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии, только в выходные дни в республике произошло 23 пожара, из них 15 из-за сильной нагрузки на электросеть и неисправных печек. Погибли 3 человека, 1 травмирован. В городе Гусиноозерск из-за короткого замыкания электропроводки сгорел жилой дом. На пожарище были обнаружены тела 2 юношей. Пожилая женщина с ожогами в состоянии алкогольного опьянения доставлена в больницу. В селе Холодное Северобайкальского района сгорело здание сельской администрации. В ходе расследования выяснилось, что причиной пожара в деревянном доме с печным отоплением также стало короткое замыкание электропроводки. В связи с резким похолоданием МЧС предложило главам администрации районов, руководителям предприятий и организаций усилить дежурно-диспетчерские смены экстренных служб, проверить средства на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций. Из-за морозов случается отключение электроснабжения сельских районов. Так, в воскресенье из-за низкой температуры воздуха произошел обрыв линии электропередач, из-за чего электричество лишились жители сразу 2 районов Бурятии. К счастью, имелась резервная ЛЭП, на которую переключили напряжение. Сложная ситуация в Бурятии сохранится как минимум еще несколько суток. Синоптики прогнозируют, что по северным районам морозы сохранятся, по южным районам может лишь немного потеплеть, до 32-37 градусов мороза. Александр Мальцев, Улан-Удэ, для Радио Свобода.
И в продолжении наш сегодняшний опрос на улицах российских городов. Боитесь ли вы сильных морозов? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Александр Дядин обратился к жителям Петербурга.
Очень боюсь, потому что у меня две комнаты почти не отапливаются, и потом состояние здоровья очень слабое в этом отношении. Больной позвоночник, я очень реагирую на погоду. Пытаемся и звоним по всем горячим линиям, и ничего не решается.
Я старый ленинградец. Есть морозы, есть. Есть дождь, есть. Любая погода. Мне годится.
Нет, я человек северный, и мне хочется даже немножко мороза. Это, мне кажется, внутренняя какая-то энергия должна быть у человека. Больше, мне кажется, спортом заниматься.
Я не боюсь мороза. Только же информация всегда не совсем справедливая. Метеорология так работает, наверное.
Нет, не боюсь. Одеваюсь иногда потеплее. Не холодно, потому что там двигаешься, поэтому не холодно.
Я сама с Крыма. Я когда приехала сюда в 93-м году, 4 января мой рабочий год начался, я попала в какую-то сказку. Был очень большой мороз, 24-25 градусов. Я счастлива. Для меня это 5-7 градусов, это нормально. Я даже рукавиц никогда не ношу. Нас совершенно не пугает.
Нет, я вообще в Красноярском крае жил, там и под 40 мороз. Здесь, конечно, влажность больше, поэтому тоже серьезно бывает, особенно когда за 20. Просто одеваюсь потеплее, да и все. Больше опасаюсь за свет. Когда все включают обогреватели, потом вышибает целый дом.
Да, я с юга, очень теплолюбивый человек. Из дома до метро можно быстрее добраться до пункта назначения.
Некоторые говорят, что помогает там водочки принять.
Нет, это как раз наоборот. Первый момент будет тепло, но как медик я просто знаю, что потом происходит сокращение, наоборот, сужение сосудов, спазм, да и вредно.
Нет, мне все равно. Я в основном сижу дома или где-нибудь. Я редко на улице нахожусь. Мне не холодно.
Вроде все налажено, все нормально, так что ничего. Чего неприятного мы не ждем. Я жару не могу переносить. Вот в жару я больная. А в мороз я буду не ходить, а летать.
Нет, а чего бояться? Это хороший мороз. Для здоровья полезно.
Нет, я не боюсь. Я люблю морозы. В моей жизни был период, когда я работала на улице при минус 40. Но чувствую я себя неважно. Возраст. А русский человек все вытерпит. Лишь бы только не было войны.
Меня мороз не пугает. Зимой должно быть холодно. Просто теплее одеваюсь, стараюсь общаться с друзьями, с людьми, которые тепло относятся к тебе, и все равно теплее. Ну, это, конечно, плохо, что случается авария. В нашей стране всегда так происходит, к сожалению. Но когда это не касается, то, в принципе, нормально.
Не боюсь и, более того, не верю в эти прогнозы. Мы живем на европейской части нашей страны, поэтому тут не должно быть очень холодно.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, боитесь ли вы сильных морозов? Александр Дядин для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Алексей, мне бы хотелось вас спросить, так как мы с вами довольно часто спорим о том, включать кондиционер или не включать, потому что мне всегда холодно, стало быть, я однозначно боюсь морозов. А вот вам всегда жарко, вот боитесь ли вы морозов, скажите, пожалуйста.
Я сначала напомню, как солдаты отвечали Суворову на вопрос, холодно ли вам, чудо-богатыри, они говорили, согреты вашим присутствием. Так вот, видимо, Полина, вы моим присутствием не согреты, а я вашим очень согрет. Что касается морозов, я их не боюсь с тех пор, как... В 79-м году, будучи в армии под Москвой, своими глазами в 3 часа ночи увидел на градуснике температуру минус 49. Теперь я понял, что это не так страшно.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут. Далее на волнах Радио Свобода. Панорама культурных событий.
января в Нью-Йорке открывается выставка современных иракских художников. Экспозиция рассказывает о трудных временах, переживаемых иракцами с марта 2003 года, когда в стране началась активная фаза военных действий. Среди экспонатов – обгоревшие книги, американские бомбы, сделанные из воска, и другие произведения и артефакты. В выставке участвуют художники-сунниты, шииты и курды. В Америке отмечают 77-ю годовщину со дня рождения лауреата Нобелевской премии мира, сторонника ненасильственного сопротивления расизму Мартина Лютера Кинга. День рождения Кинга в США считается национальным праздником. Мартин Лютер Кинг был убит в 1968 году белым фанатиком. Согласно недавно опубликованным документам, Мартин Лютер Кинг изобличен в супружеской неверности и плагиате, однако это не бросило тень на его репутацию. Согласно последним опросам, 3/4 американцев считают, что в США наблюдается значительный прогресс в преодолении расового неравенства. Этой точки зрения придерживаются 66% темнокожего населения. В последние годы существенно сократился разрыв в доходах белокожих и темнокожих американцев. 21 января в Пекине открывается выставка итальянского изобразительного искусства. Впервые китайцы смогут увидеть картины Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Караваджо и других великих мастеров. Выставка организована в рамках Года итальянской культуры в Китае. Премьер-министр Таиланда, миллиардер Таксин Чинават, ведет с сегодняшнего дня пятидневное телевизионное реалити-шоу из бедной деревни северо-восточной провинции Рой-Эт. Первую ночь премьер-министр проведет в палатке во дворе местного водителя такси. Таким образом, премьер-министр стремится поднять престиж правительства, популярность которого идет на убыль. Сегодня в Пекине и в Лондоне будет представлена географическая карта 1763 года, якобы являющаяся копией карты 1418 года. Эта карта свидетельствует о том, что китайские мореплаватели побывали в Америке задолго до Колумба. На карте изображены Америка, Африка, Европа. Однако на ней отсутствуют британские острова, а Калифорния выглядит как остров. В 2001 году коллекционер и юрист Лю Ган купил эту карту в шанхайском антикварном магазине за $500. Согласно общепринятой версии, Америку открыл в 1492 году Христофор Колумб. Некоторые эксперты утверждают, что подлинным открывателем Америки был китайский адмирал Джен Хе.
Панораму культурных событий представил Игорь Померанцев.
Сейчас в Москве 6:41. Нашу программу продолжит обзор региональной печати. С наиболее интересными темами газет Хабаровска вас познакомит корреспондент Радио Свобода Марина Ильющенко.
В Хабаровском крае стартовала программа по мониторингу экологического состояния реки Амур. Необходимость запуска этой программы вызвана трансграничным загрязнением из реки Сунгари. Об этом сообщает газета «Тихоокеанская звезда». По оценкам специалистов, содержание нитробензола в Амуре продолжает понижаться по мере продвижения пятна к лиману. Но определить степень загрязнения льда, в который вмерзли вещества бензольной группы, донных отложений, куда они осели, можно только проведя комплексные аналитические исследования. Для этого научными институтами Российской академии наук и другими ведомствами разработана широкомасштабная программа. Она позволит до конца этого года выявить последствия сбросов химикатов после аварии на заводе в китайском городе Цзилинь. Ответственным исполнителем этих работ определен коллектив Института водных и экологических проблем. Директор этого института Борис Воронов рассказал, что мониторинг в русле Амура будет проходить в 3 этапа. С января по апрель будет проводиться анализ содержания прогноз выноса загрязняющих веществ в период таяния льда. В мае-июне оценка состояния водной экосистемы после весеннего ледохода. В июле-октябре завершающая часть отбора проб до и после прохождения летне-осенних паводков. Ученые также будут исследовать и рыбу, обитающую в Амуре. По словам ученых, весной нужно ожидать эффект последствия нитробензола, который появится после таяния льда. Но ученые все же надеются, что вместе с ледоходом и паводками Амур основательно промоется, поскольку быстрое течение является отличительной характеристикой этой реки. Министерство обороны Российской Федерации уценит долги за модернизацию Су-27. Под таким заголовком опубликован материал в газете «Коммерсант Дальний Восток». Посвящен он вопросу расчетов Министерства обороны за гособоронзаказ, выполненный Комсомольским авиационным производственным объединением имени Гагарина, сокращенно КНАПО. В конце 2005 года в Москве прошло заседание комиссии по военно-техническому сотрудничеству, во время которого директор Департамента экономики программы обороны и безопасности Минэкономразвития РФ Владислав Путилин заявил, что новшеством гособоронзаказа на 2006 год стала проверка на приоритеты. По его словам, в ходе первой проверки обнаружилось, что Минобороны отказалось от своих предложений по закупке 11 самолетов Су-27СМ, которые уже были по заказу сделаны на КНАПО и готовы к поставке. На КНАПО объяснили, что 11 истребителей были поставлены российским вооруженным силам после проведения модернизации, как и было предусмотрено контрактом в течение 2005 года. Причем все работы по обновлению машин велись исключительно за счет средств объединения. Однако Минобороны не спешит рассчитываться с авиапроизводителями, задолжав за госзаказ около 1 миллиарда рублей. Представители КНАОПО готовы получить расчет даже по заниженным коэффициентам, установленным военным ведомством. Однако Минобороны расчетом предпочло проверку обоснованности затрат на модернизацию истребителей. Поэтому не исключено, что средства, которые авиаобъединение потратило на модернизацию, КНАОПО получит только к концу этого года, заключает газета «Коммерсант Дальний Восток». Газета «Приамурские ведомости» сообщила, что еврейская религиозная община Мизрах в Хабаровске усилит охрану синагоги, расположенной в краевом центре. Раввин Яков Снитков заявил, что необходимость усиления мер безопасности возникла после резни в московской синагоге на Большой Бронной, когда 20-летний москвич Александр Копцев ранил ножом 8 прихожан и служителей. По словам господина Сниткова, Хабаровская синагога охранялась частным агентством. Менять его община не собирается, однако в ближайшем будущем на входе будет установлен металлоискатель. Раввин подчеркнул, что такое решение приняли члены общины.
С обзором прессы Хабаровска вас познакомила корреспондент «Радио Свобода» Марина Ильющенко. А сейчас в Москве без четверти 7 на волнах «Радио Свобода» краткая сводка новостей.
«Радио Свобода» новости.
Во многих российских регионах установились сильнейшие морозы. Евросоюз намерен созвать 2 февраля экстренное заседание МАГАТЭ по вопросу об иранской ядерной программе. В Москве прошли переговоры президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель. Оба пилота американского военного вертолета, разбившегося вчера в Ираке, погибли. Белорусскому правозащитнику Александру Беляцкому присуждена премия Норвежского Хельсинского комитета. В Саудовской Аравии арестованы 5 человек, подозреваемых в подготовке терактов. Молдавия будет в ближайшие месяцы покупать российский газ по $110 за 1000 кубометров. Соглашение между странами подписано в понедельник. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svoboda.org. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Московское время 6 часов 46 минут. На волнах «Радио Свобода» экономический обзор.
В 2005 году впервые в современной истории России приток частного капитала в экономику страны превысил его отток, сообщил вице-премьер Александр Жуков. По информации Центрального банка, чистый вывоз частного капитала из России по итогам 2004 года в сумме 8 миллиардов долларов сменился его чистым притоком в объеме 300 миллионов. Крупнейшая газовая компания мира, российский «Газпром», чья капитализация в конце прошлой недели превысила 200 миллиардов долларов, вышла на 7-е место среди крупнейших в мире публичных компаний. Об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер. При этом среди нефтегазовых компаний, по его словам, российский концерн занял 4-е место в мире. Сейчас его опережает американская компания ExxonMobil, британо-голландская Royal Dutch Shell и англо-американская British Petroleum. Однако, по словам Алексея Миллера, отставание «Газпрома» от них невелико и в перспективе может быть ликвидировано. Россия с 15 января ввела на постоянной основе льготные пошлины на ввоз в страну автомобильных компонентов для осуществления проектов в рамках режима промышленной сборки. Для реализации этого режима компании обязаны заключить соглашение с Министерством экономического развития и торговли сроком на 7 лет для действующих предприятий и на 8 лет для вновь создаваемых. В нем должен оговариваться перечень комплектующих, ввозимых по льготным ставкам. Через 2 года после начала производства инвестор должен сократить импорт на 10%, а в течение следующих 2,5 лет еще на 20%. 33% российских граждан считают сопротивление чиновников и бюрократию главными препятствиями на пути эффективных экономических реформ в стране. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в конце декабря аналитическим центром Юрия Левады. Федеральное агентство воздушного транспорта России разрешило московскому аэропорту Внуково с 1 января принимать ряд самолетов иностранного производства. Согласно этому решению, аэропорт получил возможность принимать лайнеры Boeing 737, 757, 767, Airbus 319 и 320, а также их модификации Embraer 120, а с 2006 года самолеты Ан-12.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Официальный курс российского рубля, установленный на сегодня Центральным банком, составляет 28 рублей 30 копеек за доллар США и 34 рубля 37 копеек за евро. Евро на мировых рынках стоит доллар 21 цент.
В Москве 6 часов 49 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». Сегодня 17 января.
В этот день в эфире «Свободы».
Создание ЧК и советских концлагерей – тема выступления историка Абдурахмана Автарханова. 17 января 1969 года.
Большевистская политическая полиция родилась вместе с большевистским переворотом. 7 декабря 1917 года вместо военно-революционного комитета создается именно пресловутая Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией. Необходимость особого органа беспощадной расправы признавалась всей партией сверху донизу, потому что власть была захвачена так называемым инициативным меньшинством. Народ не признавал этой власти. Ленин рассматривал этот произвольный массовый террор не только как уничтожение действительных врагов коммунистического режима, но и как предупреждение против тех, которые захотят бороться против этого коммунистического режима. Он говорил, с этой сволочью надо расправляться так, чтобы на все годы она запомнила. А сволочью был весь народ, который выступал против чрезвычайной комиссии. Чистые руки чекистов, о которых говорил Дзержинский, на деле выглядели так. С 1821 по 1906 год России было казнено 997 человек. Цареубийцы, отцеубийцы, трижды-убийцы и другие. В среднем год было казнено 11,7 человек. А вот с 1917 по 1923 год, до знаменитой Ежовщины, в Советском Союзе было расстреляно более миллиона человек. То есть за полтора дня чекисты расстреляли больше людей, чем за 85 лет старой царской России. Шеф ВЧК НКВД впервые предложил идею об организации советских концентрационных лагерей в 19 году. Вот обоснование этой идеи Дзержинским на заседании ЦИКа 19 февраля 1919 года. Я цитирую. «Уже и сейчас далеко не используется труд арестованных, и вот я предлагаю эти концентрационные лагеря для использования труда арестованных для тех, кто не может работать без принуждений, которых при Сталине в среднем содержалось как минимум до 10 миллионов Иванов Денисовичей».
Абдурахманов Тарханов о красном терроре. Радио «Свобода», 17 января 1969 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Шесть часов 53 минуты в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Нищие и бродяги есть во всех странах, даже в самых благополучных. Как оказываются люди на дне общества и насколько это общество способно им помочь? На эту тему репортаж нашего корреспондента в Испании Виктора Черецкого.
Хесус Ривас расположился в самом центре Мадрида, на площади Ворота Солнца. Сидит на сделанной им из картонных коробок лежанке. Рядом коляска с пожитками, уведенная из супермаркета. Перед ним пластиковый стаканчик из-под кока-колы для сбора милостыни и неизменный литровый картонник с дешевым вином. Ночует Ривас тут же, или, если очень холодно, отправляется в метро или ночлежку. Jesús Rivas.
Con 52 años ya me digas dónde voy a pedir trabajo, ¿sabes? Contrato de 6 meses.
52 года на работу уже не устроишься. В лучшем случае по временному контракту на полгода. Когда жизнь не складывается, то начинаешь пить или потреблять наркотики. Теряешь семью, дом. Вина здесь, конечно, только твоя. Из порочного круга уже не выбраться. В Испании постоянно ночуют на улице 30 тысяч бездомных. Цифра, естественно, приблизительная и учитывает только тех, кто обращается за помощью благотворительной организации. По статистике, примерно четверть обездоленных – молодежь, 20% – женщины, половина всех живущих на улице – алкоголики, 16% – наркоманы, многие страдают психическими заболеваниями. Эти данные приводит католическая организация «Каритас». Ее активисты пытаются, как и представители других церковных и светских благотворительных организаций, помочь обездоленным. Вместе с тем, «Каритас» считает, что доля ответственности за наличие бездомных и нищих в Испании лежит на обществе, которое должно уделять больше внимания данной проблеме. Генеральный секретарь «Каритас» Сильвио Эхеа. По статистике Евросоюза в Испании наблюдается экономический подъем. Растет также количество рабочих мест. Однако этот рост не сопровождается более прогрессивной социальной политикой. За чертой бедности живет 19% населения. У нас некоторые говорят, что нищие живут на улице, потому что хотят. Это не так. Никто по своей воле на улицу не отправляется. Есть целый ряд факторов, которые заставляют людей вести подобный образ жизни. Общество должно повернуться лицом к проблеме нищих и бездомных. С мнением «Каритас» согласны и социологи. Кристина Санчес – научный сотрудник Мадридского центра социологических исследований. Мы должны помнить, что подобное может произойти с каждым из нас. Ведь многие из тех, кто живет сегодня на улице, были обычными людьми, такими как все. Но в один прекрасный день у них что-то произошло на работе или дома. Совсем не обязательно, чтобы речь шла о пороках, наркотиках или алкоголе. И они оказались в положении, из которого уже очень трудно выйти. Между тем, в последние годы число обездоленных постоянно растет за счет иммигрантов, представителей Африки, Латинской Америки и Восточной Европы. Кому-то не везет с работой, ну а кто-то не может трудиться из-за известных пороков. Сильвио Эхеа. Иммигранты составляют сегодня примерно половину всех нищих в Испании. Мы не только предоставляем им возможность пользоваться нашим ночлегом и столовыми, но и пытаемся вернуть этих людей к нормальной жизни. У нас они могут учиться, получить кое-какие профессии, а затем работу. У «Каритас» есть своя биржа труда. В основном речь идет о работе по уходу за больными и престарелыми. Кстати, некоторые мигранты впоследствии активно включаются в ряды наших добровольцев и помогают делать добрые дела. В Мадриде и других городах Испании «Каритас» располагает сетью ночлежек, а также бесплатных столовых. Всего в стране 670 различных центров социальной помощи. Ежедневно они предоставляют ночлег 9000 бездомных. В бесплатных столовых питается 20 тысяч человек. Бюджет благотворительных организаций составляет государственные субсидии и пожертвования частных лиц. Виктор Черецкий для Радио Свобода, Мадрид.
В Москве 6:58. Вы слушаете Радио Свобода. В следующем часе вы услышите.
Показания Александра Дзасохова по бесланскому делу. Принц Чарльз готовится стать монархом. Вакцина против птичьего гриппа.
Я напомню, что сегодня мы задаем слушателям вопросы, связанным с повышением, а вернее сказать, с понижением температуры на территории России. Сильные морозы пришли во многие российские регионы, а вопрос наш звучит так. Боитесь ли вы сильных морозов?
Мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Абонент радио «Свобода», пишите нам. Радио Свобода 24 часа в эфире на всех волнах и во всех диапазонах. Политика, экономика, культура, спорт, история России в тематических программах и в прямом эфире. Непрерывное синхронное вещание в интернете 24 часа в сутки. Компьютер обретает знакомый голос. www.svoboda.org.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 5955, 6105, 7220, 9520 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.